С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истина Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.
Поэтическая страница. Здравствуйте! С Днем Великой Победы, уважаемые слушатели нашего радиоканала «Воскресенье». С победой, дорогие ветераны, дорогие труженики тыла и дети и внуки этой ужасной войны. Сегодня вы вновь услышите голос военного поэта, писателя, драматурга Константина Симонова. Но совсем нестандартно и необычно в нашей поэтической странице сегодня прозвучат отрывки из его непоэтического произведения, из его прозаического произведения «20 дней без войны» из архивов Гостелерадиофонда СССР.
Полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Оставив чемодан и вещевой мешок в одной из редакционных комнат, около дивана, которую ему отвели для ночлега, Лопатин пошел по городу. Вечер был холодный и ветреный. Затемненный Тбилиси казался непохожим на себя. В старом доме на улице Вардисубани жил человек, которого Лопатин знал в этом городе лучше всех других. Если Виссарион сейчас в Тбилиси и дома, он будет рад. И его жена, Тамара, будет рада. В этом Лопатин не сомневался. Только дома ли он? А может быть, в армии? Его стихи в известиях были посвящены бросившемуся с гранатами под танк и погибшему лейтенанту-грузину, и под ними стояла действующая армия. Может быть, он и сейчас там? Но одиночество сильнее сомнений. Походив по неузнаваемо темному городу, Лопатин остановился перед знакомым домом. За дверью послышались шаги, и знакомый голос Виссариона спросил по-грузински: «Кто это? Кто пришел?» «Кто пришел?» — сердито повторил там за дверью Виссарион. «Это я», — сказал Лопатин, и, шагнув в открывшуюся дверь, оказался в объятиях невидимого в темной передней Виссариона Георгиевича, над именем отчеством которого он когда-то шутил, почти Белинский. Они обнялись, и Виссарион, подхватив его подмышку своей длинной рукой, потащил за собой по коридору вглубь квартиры. «Не ушибись», — сказал Виссарион. «Я и в темноте все помню, а ты, наверное, уже не помнишь». Они свернули из длинной передней направо в коридорчик и вошли в маленькую комнату напротив кухни. В этой комнате раньше жила младшая дочь Виссариона, Этей. Теперь там стояла знакомая Лопатину мебель, собранная со всего дома. Широкая тахта и одна книжная полка из кабинета Виссариона, туалетный столик из спальни, обеденный стол и два стула из столовой. «Нигде не топим, а здесь топим печку». Виссарион помог Лопатину снять полушубок и, усадив на тахту, сам сел наискось от него на стул. «Хорошо выглядишь. С Матаи два раза ранен был. Поздравляю. Это относилось к ордену. Я твои стихи видел осенью в известиях, сказал Апатин. Это песня. Ее перевели как стихи, а это песня. Я написал ее на фронте на собственную музыку. Несколько раз ездил на фронт начальником фронтовых бригад. Я теперь служу в нашем комитете по делам искусств. Виссарион вздохнул так, что Апатин невольно улыбнулся. В былые годы Виссарион не очень-то любил служить. Говорил, что служба не дает ему писать стихи. Почему-то они приходят в голову по утрам, как раз, когда надо идти на службу. «Как Тамара? Как дети?» — спросил Апатин. Он ждал, что Виссарион заговорит о своих домашних, но когда через две двери на кухне послышались женские голоса, спросил сам, не дожидаясь. «Все здоровы», — сказал Виссарион. «Сейчас я позову Тамару. Только не спрашивай ее сразу про детей». «Почему? Что случилось?» «Ничего не случилось. Просто мы сегодня с ней первый день совсем одни в доме. Наши дети уехали». И не став объяснять, куда уехали дети, поднялся, вышел и вернулся, подталкивая перед собой жену, которая, судя по выражению ее лица, совсем не хотела сюда идти. И только увидев Лопатина, радостно вздохнула и пошла ему навстречу, вытирая руки о фартук. «Здравствуйте, Тамара», — сказал Лопатин, целуя ей руку. С Виссарионом они были на «ты», а с его женой так с первой встречи и остались на «вы». «Здравствуйте, мой дорогой», — сказала она, целуя его в лоб. «Вы даже не знаете, как я вам рада. Виссарион, негодяй, вытащил меня из кухни, ничего не сказав. Сказал только, сейчас я кого-то тебе покажу. Я не хотел идти, думаю, к нему кто-то по делу. Садитесь, пожалуйста, сейчас будем кушать». Она говорила все это с какой-то материнской, одновременно и радостью, и печалью. И, глядя на Лопатина, стиснув над передником руки, незаметно для себя поламывала пальцы. «Да, вот кто переменился за эти годы», — подумал Лопатин. «Вот на кус сразу видно, что на эту семью обошлась война». «Как ваша девочка? Она теперь уже большая?» — спросила Тамара, продолжая стоять на Лопатина своими прекрасными печальными глазами. «Скоро 16. А где она сейчас?» «Сейчас в Омске, у моей старшей сестры». «Это далеко. А как ваша жена?» — спросила Тамара. «Виссарион приезжал в Москву всегда один. Она не бывала с ним, и знала и о девочке, о жене Лопатина только со слов мужа. И не было никаких причин не сказать ей все как есть. И все-таки что-то остановило Лопатина от прямого ответа. В грузинских семьях редко расходятся, особенно когда есть дети. А если это все-таки происходит, относится к этому как к трагедии». И Лопатину почему-то не захотелось говорить сейчас этой женщине с ее и без того печальными глазами правду о себе и своей жене. «Она в эвакуации», — сказал он вместо этого, — «в Ташкенте». «Тоже хорошо. Далеко», — сказала Тамара. И когда она во второй раз сказала «далеко», он подумал, что еще недавно, пока не началось наше наступление, Тбилиси от фронта отделял всего только Крестовый перевал, да еще сотни километров за ним, путь, который ты собираешься завтра проделать за один день. «Сейчас будем кушать», — еще раз сказала Тамара, и вышла, словно боясь, что Лопатин может спросить ее о том же, о чем спрашивала она его. «Объясни, пока Тамара не вернулась. Где дети? Что с ними?» «Георгий в армии. 10 дней назад был у нас. Переночевал дома. Закончил в Кутаиси курсы младших лейтенантов и поехал на фронт. Сегодня, когда мы с Тамарой вернулись из деревни, нашли под дверью записку. Наверное, кто-то ехал обратно и занес. Только несколько слов и полевая почта, на которую мы можем ему писать. Виссарион полез в пиджак и, вынув записку сына, прочел номер полевой почты. «Не знаешь такой полевой почты?» — с надеждой спросил он. «Пока не знаю, но, может, буду знать», — сказал Апатин. «Повтори». И, вынув записную книжку, записал полевую почту. «Когда же его в армию успели взять?» Словно спохватившись, удивленно спросил он, вспомнив осень 36-го года и тоненького, как прутик, 12-летнего школьника, по настоянию кого-то из гостей, позванного к взрослому столу и читавшего звонким, детским, даже еще не начинавшим ломаться голосом стихи Бараташвили «Синий цвет», сначала по-грузински, а потом в переводе Пастернак по-русски. Как-то не укладывалось в голове, что этот тоненький, читавший стихи мальчик, мог успеть быть призванным, закончить курсы, стать младшим лейтенантом, уехать на фронт и прислать отцу с матерью записку с номером полевой почты. Призвали в июне. Виссарион стал загибать пальцы. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Тамара сосчитала. Когда он переночевал дома, ему всего одного дня не хватало, до 18.5. «А Этей?» — спросил Апатин. «Отвезли ее в деревню, к старшему брату Тамаре, к Варламу. Ты его встречал у меня. Его вино всегда пили. И сегодня будем пить. Он давно звал, просил. Все-таки он агроном. И деревня не город, а школа там тоже есть». Хотел, чтобы девочка лучше кушала, чтобы до лета пожила у него. «Ей что, 15?» — спросил Апатин. «Почти 16, как твоей девочке. Она только на 3 недели моложе. Мы с тобой когда-то считали». Апатин не помнил, чтобы они считали, когда родились их дочери. Виссарион помнил. И в том, что Апатин забыл об этом, было что-то русское. А в том, что Виссарион помнил, был что-то грузинское. Какой-то особый оттенок пристрастия к детям, который Апатин не раз замечал в самых разных грузинских семьях. «За нее и поехали в деревню?» — спросил он. «Сначала добирались из-за нее, а когда уже собрались, оказалось, что едем на поминки, Варламу пришвахоронные на сына. У него, по-моему, 2, — сказал Апатин. 2. Старший в прошлом году весной погиб в Крыму. Товарищи рассказали, что потонул. А этот младший, Валико, за него уже давно беспокоились, писем не получали. А тут получили извещение, что еще в ноябре на перевале погиб. Не написали, на каком перевале. Написали на перевале. Я думаю, наверное, на Марухском. Написали по смертью храбрых. А может быть, просто замерз мальчик». Варлам, когда получил извещение, совсем сошел с ума. Хорошо, что мы к нему приехали. Тамара хотела после поминок увезти Этея обратно. Думала, когда такое горе в семье, нельзя на них взваливать заботу о девочке. Но Варлам ни за что не захотел отпустить. Плакал, просил, оставьте мне хотя бы ее. Мы совсем одни.
И девочка его пожалела. Пришла к Тамаре и сказала: «Мама, я пока останусь у них». Свою девочку там оставили, вернулись сюда утром, привезли немного кукурузы, вина, лобио. Все-таки в деревне лучше живут, чем здесь. Я подумал сейчас, вдруг бы ты вчера приехал и нас не застал. Как хорошо, что сегодня. В Апатину снова послышались через дверь женские голоса на кухне, и он спросил: «Тамара там не одна?» «Они вдвоем», — сказал Виссарион. «Мы сегодня позвали Мишу с женой. Там Тамара и Маро варят харчо. И лобио будет. Ты, я знаю, любишь лобио. Миша все время в городе. Хотелось немножко их угостить тем, что привезли из деревни. Миша скоро тоже придет». Виссарион сказал Миша, как о хорошо знакомом Апатину человеке. Неудобно было спросить: «А кто этот Миша?» Но Апатин не вспомнил и все-таки спросил. «Михаил Тареевич», — сказал Виссарион, — «ты сидел с ним у меня за столом в свой последний поезд, по-моему, 2 раза. И когда он сказал «Михаил Таияевич», Лопатин сразу вспомнил человека, о котором шла речь. Он был инженер, путеец, служил на Закавказской дороге, дружил с писателями и сам немножко писал стихи, и даже хороший, как утверждал, любивший хвалить своих друзей Виссарион. Тогда, в 36-м году, этот человек был самым старшим за столом. «Он будет рад тебя увидеть», — сказал Виссарион. «Я не все читаю, а он все подряд. Все, что кто-нибудь написал во время войны, все читал. Ночью приходит с работы и читает. Несколько раз говорю мне о тебе. Скажи, ты счастлив или несчастлив? Как у тебя дома?»
«Дома? Никак. Но счастлив», — сказал Лопатин. И Виссарион, не спрашивая, как и почему, счастлив, сказал: «Дай тебе Бог». Виссарион был мужчина и знал, можно и нужно спрашивать друзей, почему они несчастливы. Но вряд ли стоит спрашивать, почему они счастливы. Они сидели молча, и Лопатин, глядя на Виссариона, думал о том, о чем уже не раз думал за войну, во время встреч с людьми, которых давно не видел. Война придавала какую-то дополнительную значительность тому хорошему, что было раньше между 2 давно не встречавшимися людьми. «Многих нет из тех, с кем мы сидели с тобой за этим столом», — помолчав, сказал Виссарион и несколько раз задумчиво пристукнул по столу кулаком, словно считал тех, кого нет. «Стол этот раньше не такой, как сейчас, а раздвинутый, длинный, стоял там, в темной теперь большой столовой, и за ним сидело по много людей». Виссарион разжал кулак и как-то беспомощно, недоуменно положил свои сильные руки на стол, ладонями вверх, словно безмолвно спрашивал, как это могло случиться, что их нет, людей, сидевших за этим столом. Потом убрал руки и, видя, что Лопатин закурил, потянулся за папиросой. «Я слышал, в Москве перед войной несколько человек из тех, кого мы с тобой знали, вернулись».
«Несколько вернулись», — сказал Лопатин. «У нас пока никто». О некоторых людях, чье исчезновение казалось тогда особенно непонятным, сейчас, во время войны, ходили по Москве упорные слухи, что они тоже вернулись и где-то воюют, даже говорили, что кто-то видел их своими глазами на фронте, и этим слухам очень хотелось верить, и хотелось рассказать о них помрачневшему Виссариону, но в дверь постучали, и стук гулко отдался в большой пустой квартире. Виссарион продолжал сидеть неподвижно. «Это Миша», — сказал он после того, как в парадном снова постучали, и пошел открывать. Михаил Таияевич, вошедший в комнату вместе с Виссарионом, молча обнял поднявшимся ему навстречу Лопатина и молча сел за стол. Он почти не изменился. И раньше был таким худым, что, казалось, не мог похудеть еще больше. Он был одет тщательно, как человек, собравшийся в гости, в старый отутюженный костюм и белую рубашку с крахмальным воротничком и черным шелковым галстуком. У него была белая серебряная голова и казавшаяся темным от соседства этой белизны худое тонкое лицо. И Лопатин вспомнил, как красиво пил когда-то здесь за столом этот немногословный, немолодой человек со строгим лицом грузинского святого. «Очень рад снова видеть вас гостем нашего дорогого Виссариона», — сказал он, глядя на Лопатина своими задумчивыми глазами. «Для меня большая радость, что мы снова вместе с вами попробуем его хлеб и его вино. А завтра Мария Ираклиевна и я будем рады, если вы найдете время посетить наш дом». Он сказал все это на том прекрасном и в его устах, звучавшем даже чуть-чуть изысканно русском языке,
на котором говорили многие грузинские интеллигенты его поколения. Его опять не вспомнил, что, кажется, он после гимназии кончал в Петербурге Институт инженеров путей сообщения, и не акцент которого не было у него вовсе, а только неповторимые интонации в построении фраз обличали в нем грузина. «Спасибо, но не смогу. Завтра утром уеду», — сказал Лопатин. «А если мы попробуем удержать вас у себя на несколько дней?» — сказал Михаил Таиелович, и, едва успев договорить эту такую обычную для довоенного Тбилиси фразу, мягко улыбнулся в ответ на отрицательный жест Лопатина. «Все понимаю. Как говорят теперь в авиации, от винта. Завтра к вечеру должен добраться самый малый до Орджоникидзе», — объяснил Лопатин. «Дай бог остаться живыми всем, кто там сейчас воюет», — сказал Михаил Таиелович по-грузински и сам перевел себя по-русски. «Вы, помнится, немножко понимали по-грузински. Очень немножко. Если бы вы не перевели, понял бы только два слова. Дай бог», — сказал Лопатин. «Тогда не будем вас испытывать», — мягко улыбнулся Михаил Таиелович и заговорил о последней сводке, которую только что слушал дома по радио. Судя по ней, наши войска начинают обходить минеральные воды с севера, хотя полностью представить себе всю картину трудно. «А полностью представить себе всю картину иногда и на фронте трудно. Завтра еще нет, а послезавтра буду уже там», — сказал Лопатин. В нем вдруг прорвалось то нетерпение, которое он испытывал с утра. Все, что с ним было, было хорошо, но теперь уже пора было быть там и что-то делать. Тамара вошла в комнату со скатертью и тарелками. «А где Моро?» — спросил у нее Михаил Таиелович. «Не беспокойся, придет и твоя Моро. Уйдите отсюда, покурите, там темно. Но я думаю, вы не испугаетесь, а мы пока накроем на стол. Не люблю, когда вы на это смотрите». Мужчины вышли в темную переднюю. Пока в руке Лопатина догорала спичка, от которой все трое прикурили, он увидел знакомые книжные полки во всю длину передней. Раньше они были набиты книгами, а сейчас наполовину пустые. Так, по крайней мере, показалось в полутьме. Продает? Хотя кому? Кто их сейчас покупает, книги? Или сжег в печке то, что не так нужно, подумал Лопатин о Виссарионе. Чего только не происходит с книгами во время войны. Из передней было слышно, как женщины звякают посуды. «Бедный Варвам», вздохнул Михаил Таиелович. «С тех пор, как ты мне это сказал, все время думай о нем». «Просто с ума сходит», сказал Виссарион. «Когда провожал нас на поезд, отвел в сторону Тамару и заплакал. А может быть, мы нашего Валико заживо похоронили? Почему так долго извещения не было? Может быть, это неправда. А мы уже отказались от него, похоронили». Так бедный плакал. «И все-таки у него остается надежда, если он так говорит», сказал Михаил Таиелович. «Нет», сказал Виссарион. «Если бы у него была надежда, он бы сказал: не верю, не буду его поминать, не буду ничего делать. Это не надежда, это отчаяние. Скажи, Виссарион, вот брат твоей жены двух сыновей потерял. А бывает у вас так, что откручиваются от фронта, откупаются? Неприятно об этом спрашивать, но как раз сегодня в штабе фронта случайно услышал неприятный разговор на эту тему. Прости, что спросил тебя, но больше некого. Там не захотел ввязываться в этот разговор». «Конечно, откупаются», — сказал Виссарион. «Конечно, бывает. А разве у вас в Москве не бывает?» «Сам не сталкивался с этим, но допускаю, что и там бывает», — сказал Лопатин. «И у нас бывает. Подлые люди везде есть, и слабые люди везде есть, и готовые на все из-за денег везде есть, и готовые на все из-за своих детей везде есть. В городе бывает, в деревне не слышу. В деревне все, кого призвали, идут. Когда мы сидели на поминках у Варвама, я посмотрел на Тамару и увидел по ее лицу, что она думает уже не о Варваме, не о его Гое, а о нашем мальчике, о нашем Георгии. Что с ним? Где он? Что с ним будет? Думает только о своем Гое, что его нет с нею. Боже мой, подумал я, не могу позволить, чтобы ты сидела и умирала рядом со мной от страха за нашего мальчика. Я должен что-то сделать, я, мужчина. Я всегда делал все, чего бы ты ни попросила. Никогда ничего не боялся сделать для тебя. Неужели я сейчас не могу сделать этого для тебя? Я должен вернуть тебе твоего мальчика живым и здоровым, иначе ты умрешь у меня на глазах. Я должен это сделать, если я мужчина. Но если я мужчина, я не могу этого сделать, ты понимаешь? Вот в чем трагедия, если я мужчина. Я смотрел на Тамару, а потом стал смотреть на соседей Варвама. Я смотрел на них и знал, что каждая вторая женщина уже лишилась или мужа, или сына, или брата. Почти все, кого там прошлой зимой призвали, попали в Крым, и похоронные пришли почти всем сразу в июле. И Варваму, на его старшего, на Иваза, и его соседям через дом. Каждый день приходил почтальон. Я смотрел на них, собравшихся на поминки к Варваму, и на свою жену, которая сидела рядом со мной и умирала от страха за своего сына. А я, мужчина, ничего не мог сделать. Ты понимаешь это? И так до конца войны ничего и не сможешь сделать. Вдруг сказал Михаил Тарелович, пока он не вернется и не обнимет мать. Висайон, идите к столу, раздался голос Тамары. А то мы уже накрыли и слышим, что ты говоришь. А ты говоришь лишнее. Не надо было этого говорить.
Не пришедшие поли, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Сегодня в нашей поэтической странице в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вы вновь услышали голос военного писателя, поэта, автора Константина Симонова. Сегодня в нашей поэтической странице необычно прозвучало не поэтическое произведение. Вы услышали отрывок из повести «20 дней без войны» в исполнении самого Константина Симонова. Еще раз всех с праздником Великой Победы, 75-й годовщиной. Мира, счастья и любви всем. Всего доброго. Поэтическая страница.